По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья! В эфире программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». И сегодня у нас тема заявлена длинно. Да, ну, как бы это я автор этого как бы названия, так что заранее прошу прощения. Звучит оно так: динамическая медитация, как бесконечно двигаться и худеть. Вот так, немножко мистически. Вот. Но поводом к этой теме послужило очень простое, понятное и радостное для меня событие. Я сегодня финишировал на полумарафоне. Вот те, кто сейчас смотрит нашу трансляцию в Телеграме, могут посмотреть, как я машу медалькой камеру. Вот, она прям такая увесистая, бронзовая, большая, красивая. Вот. А это был полумарафон Лужники, в котором принимали участие чуть меньше 6000 человек. И для начала я, как всегда, вот пятиминутку устрою рассказу и агитации тому, чтобы вы обратили внимание на эти мероприятия. Дело в том, что в Москве очень развито беговое сообщество. Причем в данном случае беговое сообщество — это такой каламбур. Ну, с одной стороны, это реально сообщество бегунов. В Москве многие занимаются бегом, и занимаются бегом по-разному. А с другой стороны, это организация, которая проводит все такие мероприятия. Она называется «Беговое сообщество». И мне очень нравится, как эти ребята работают. Это никакая не реклама, это вот взгляд изнутри. Но, вот возьмем, к примеру, сегодняшний полумарафон. Были раздевалки, были туалеты, были камеры хранения вещей. То есть ты приходишь бегать, отдаешь свои вещи, больше про них, ну, как бы не думаешь до момента, пока они тебе не понадобятся. На трассе было питание, была вода, безопасность обеспечена, медперсонал курсировал. Значит, сама трасса простроена так, что ты бежишь через красоты города, мимо Красной площади, все дороги освобождены. Город принадлежит тебе вот на том отрезке, на котором ты находишься. И главное, весь этот забег поделен на кластеры, в которых объединены люди, близкие по физической спортивной форме. Соответственно, не может быть такого, что если ты какой-то, ну, как бы начинающий спортсмен, начинающий бегун, то ты окружен какими-то сверхмощными людьми, на фоне которых ты теряешься и чувствуешь себя неуютно. Нет, ты заранее можешь запланировать, в каком темпе и за какое время ты хочешь эту трассу преодолеть, и рядом с тобой будут примерно такие же люди. Поэтому там, с одной стороны, открывают забег профессионалы, которые летят как пули, как стрелы, и мы, те, кто бежит в хвосте, всегда видим и встречаем, когда они уже возвращаются к финишу. И я вот уже в прошлый раз рассказывал, когда 10 километров бежал на ночном забеге, что это очень интересно, когда вот в полуметре от тебя пробегают вот эти там потенциальные олимпийские чемпионы или как бы там олимпийские чемпионы прошлого, потому что легкоатлетика сейчас исключена из большого спорта, они не действующие, но, значит, как бы, но могли бы. Да? С одной стороны. А с другой стороны, в том кластере, где обычно бегу я, царит расслабленная, дружелюбная атмосфера. Значит, кто-то, да, пыхтит, пытаясь установить какой-то свой персональный рекорд. Кто-то, наоборот, значит, расслабленно бежит, осматривая достопримечательности. А здесь, конечно, вот у опытных бегунов, не буду говорить профессиональных, но опытных бегунов, у которых есть навык и вот развит правильным образом мышечный каркас, у них действительно есть способность, они перебирают ногами, Причем они это делают так, ну, это правильная техника бега, что их таз при этом, он не скачет вверх-вниз. То есть их голова постоянно находится на одном и том же уровне, а ноги образуют так называемое беговое колесо. И их ноги могут двигаться достаточно быстро по сравнению с какими-нибудь пешеходами или там начинающими бегунами, а голова полностью расслаблена. Это вот мы уже постепенно начинаем в сторону динамической медитации смотреть. Но он может не самоуглубляться в этот момент, а наоборот пялиться по сторонам, делиться новостями, значит, обсуждать, что где увидели. И это очень интересно. То есть человек ведет себя, как если бы он ехал в экскурсионном автобусе, но только при этом он сам перемещается со скоростью, не знаю, 10 км в час. По прямой поверхности. И наблюдать это в непосредственной близости от себя очень и очень интересно. Ну и на самом деле, как мне кажется, все эти плюшечки и ништяки, ну, ты получаешь за сравнительно смешные деньги. То есть там в этот раз я футболку не покупал, потому что у меня уже этих футболок с забега как бы солить, наверное, можно. Вот. И доступ к забегу у меня обошелся, по-моему, в 1200, что ли, что-то в этом. То есть вот с учетом вот всех привлеченных, как бы, всего привлеченного функционала, то, конечно, но это компенсируется из городского бюджета, и люди из других городов, когда приезжают к нам бегать, они очень удивленно смотрят на то, какими возможностями обладают москвичи. А поскольку у нас радиостанция называется «Говорит Москва» и ориентируется в первую очередь на московскую аудиторию, я обращаю ваше внимание, что вот у нас есть такие возможности. Да, причем, важный момент, вот сейчас это вот, и закончим с формальной частью. Официально время, которое отводится для забега, 3 часа 40 минут. То есть дистанция 21 километр, 3 часа 40 минут. Ну, то есть это предполагает движение, ну, можете там посчитать, у кого лучше с устным счетом, чем у меня, ну, грубо говоря, 6,5 километров в час. 6,5 километров в час – это на самом деле скорость более-менее опытного пешехода. И нигде в правилах не написано, что вы обязаны бежать. Мы говорили с вами на прошлых наших эфирах, что ходьба и бег различаются между собой в первую очередь не скоростью. Можно очень быстро идти и очень медленно бежать. Они отличаются анатомией движения. В беге всегда возникает фаза полета, когда две ноги отрываются от земли. А при ходьбе, наоборот, одна нога всегда соприкасается с поверхностью. И благодаря этому, кстати, в ходьбе нет вот такой отчетливой ударной нагрузки. И, соответственно, она менее травмоопасна. Так вот, я к чему. Не надо пытаться пробежать эту дистанцию. Ну, как бы, ну, и мы, я сейчас буду говорить как основную часть программы, что вообще... гонка за рекордами, если спорт не является вашей профессией, достаточно небезопасная и, на мой взгляд, как бы глупая штука. А физической активностью можно заниматься для собственного удовольствия. И в этом плане задумайтесь, если вы маломальски физически, скажем так, подкованный человек, физически развитый человек, то у вас есть возможность через центр Москвы, который освобожден для вас, утром, овиваемым бризом с Москвой-реки, окруженным молодыми девушками, молодыми юношами, немолодыми девушками, семьями, значит, вообще вот как бы, но очень веселыми и активными людьми прошествовать через всю столицу. Так, как вам это удобно и комфортно. Хотите, бегите быстро. Хотите, бегите медленно. Хотите, идите. Если вдруг вы почувствуете, что не справляетесь, за этой колонной следует комфортабельный автобус. Вы просто сядете в него, и вас довезут до финиша. А? То есть вы вообще ничем не рискуете, и у вас есть возможность пройти через этот аттракцион. Вас еще и кормят на этой дистанции, вам дают свежайшие бананчики и воду, и губки с водой, чтобы вы могли, значит, пот со своего лба стереть. То есть это все очень и очень здорово и приятно. И, значит, ну, как бы для меня всегда вот как бы эти мероприятия – это возможность как бы приобщиться к этой среде. Потому что когда, например, сегодня, ну, мы поговорим, я не ставил никакой рекорд на скорость, и поэтому какую-то часть маршрута вообще со мной бежал, ну, мужчина, ну, на вид ему было лет 78. То есть это вот прям такой пожилой физкультурник. Но, ну, понятно, что вот в этом своем состоянии он как бы никакие рекорды скорости не ставил, но при этом он рассказывал, что когда-то были времена, когда они с друзьями, увлеченные, за год пробегали по 24 марафона. 24 марафона за год, вы можете представить, как бы, да, как бы марафон — это дистанция больше 40 километров. Вот, и просто, ну, находиться рядом с таким человеком, ну, смотреть, как он в своем возрасте двигается, насколько все равно он с легкостью несет свое тело, какой он спокойный, какой он собранный, как у него безупречно координация построена. Но это, я могу сказать, одно удовольствие. А рядом, что интересно, могут бежать какие-нибудь фитоняши, да, формально с там, гламурными безупречными телами, но которые не адаптированы к поведению в обычной жизни, и поэтому развивают на трассе скорость примерно такую же, как 70-летний опытный дедушка, 78-летний. Это была моя такая проповедь вам в очередной раз, чтобы вы не боялись спортивных мероприятий. Может быть, вы их и не боитесь, может быть, я сейчас спорю с собой, потому что, когда я входил в этот мир, у меня был достаточно травмированный опыт памяти из моего советского детства, а там все эти спартакиады, это был, они как бы не для удовольствия проводились, а для того, чтобы создать какие-то нормативы, потом их там перезачесть, потом в профсоюзе получить какую-нибудь путевку, вот да-да-да-да-да, еще и с военным окрасом, еще и, конечно, не было никаких там ни кроссовок, ни спортивных костюмов, ничего, все бежали как только мог. А сейчас это очень и очень отличается. Это действительно крайне комфортная, крайне доброжелательная среда, и не обязательно сразу записываться на полумарафон. Если вы посмотрите на расписание того же бегового сообщества, или если вы посмотрите, если вы живете рядом с каким-нибудь парком, наверняка у вас проходят какие-нибудь парк-раны, или проходят, например, занятия ходьбы со скандинавскими палками, потому что там есть люди, которые со скандинавскими палками идут, и никто их как бы оттуда не гонит. Вот, то есть в данном случае это действительно тот случай, когда главное не победа, а участие. И вот Красногорочка мне пишет: добрый вечер, поздравляю с медалью, завидую. Может быть, в следующий раз попробую поучаствовать. Да поучаствуйте, конечно, Красногорочка, поучаствуйте. Причем, я говорю, посмотрите, может быть, у вас рядом с домом каким-нибудь как бы есть беговой клуб, который проводит свои похожие мероприятия, ну, как бы более камерные и более доступные, и там вообще принимают в них участие люди, с которыми вы сталкиваетесь на личной площадке, потому что пока ты на такое мероприятие не придешь, ты не представляешь, кого ты там можешь встретить. Потому что, например, я, значит, когда бежал 2 года назад полумарафон в Питере, то я бежал в составе группы, да, а там есть еще такой один момент, который, наверное, стоит упомянуть. Это для тех людей, кто все-таки хочет пробежать на результат, причем этот результат может быть очень разный. Это может быть результат 1,5 часа на 21 километр, а может быть и результат 2 часа 19 минут, который, ну, с точки зрения опытных бегунов, он такой весьма и весьма скромный. Так вот, в составе этой колонны есть, ну, здесь уже, наверное, можно сказать, профессиональные или сверхопытные бегуны, которые не просто умеют пробегать эти дистанции, а они умеют пробегать их с тем темпом и с той скоростью, с которой хотят. И они играют роль так называемых пейсмейкеров. То есть у них за плечами прям знамена, на которых указан тот временной промежуток, за который они планируют эту дистанцию преодолеть. И ты можешь пристроиться за ними в хвостик, и формируется вот как бы комьюнити людей, которые хотят там, значит, получить такой результат. И вот они как бы комфортно их в ровненьком темпе до финиша доставляют. Вот. И в этом плане, конечно, бежать как бы спейсмейкером, то есть, ну, в этом плане такой, формируется такое небольшое стадо бегунов, у которых есть вожаки, вот, они их ведут, проводят через все, ну, а поскольку они опытные, они знают, где можно ускориться, где надо замедлиться, исходя из рельефа местности и так далее и подобное, вот, это очень-очень здорово, вот, как бы Дэн Павлов, как бы, проснулся и говорит, что вроде бы вчера или сегодня был полумарафон, сегодня был полумарафон, Дэн, я вот рассказываю, что я на нем финишировал, и пишет, что футболочки всегда на память дают, не знаю, как бы фигушки, их, как бы, может быть, когда-то и давали, а сегодня ты за футболочку отдельно платишь, и, соответственно, всякий раз думаешь, нужна тебе эта новая футболочка или нет. Так, будем считать, что полумарафон Лужники я похвалил, теперь хочу похвалить себя. Вот вы знаете, друзья, я на своих эфирах продвигаю мысль о том, что мы должны о себе заботиться, и мы должны не бояться себя хвалить. Потому что проблема нашей современной цивилизации в том, что мы к себе сверхтребовательны, мы едим себя поедом, да, а вот как бы посмотреть в зеркало и сказать, блин, да какой же ты классный, да, это не то, что как бы может не каждый, а это еще некоторыми даже осуждается. Ну вот, я из себя такое как бы выжигаю, да, я себя стараюсь хвалить. И здесь я хочу напомнить, друзья, что если вы знаете меня как ведущего программы «Большая перемена», который общается с какими-то экспертами по всяким интересным вопросам, связанным с здоровьем, то вы можете забыть, что для меня эта тема важна самым непосредственным образом, потому что еще в начале 2019 года у меня был вес 154 килограмма. А, как бы ожирение третьей степени, преддиабет, проблемы с суставами и так далее и тому подобное. И, соответственно, у меня было две задачи. Первая – это снизить вес и сделать это безопасно для себя и сохранить здоровье. А вторая задача – это удержать тот вес, который был потерян. Потому что, удержать тот вес, который был достигнут, точнее. Потому что, когда мы говорим про нормализацию управления весом, то статистика практически неумолима. 95% людей, которые значительно теряют в весе, а значительно это от 13,5 килограммов и выше. А у меня за там 3 года с учетом колебаний, у меня были, естественно, неизбежные откаты, у меня вообще прошло как бы минус 80 килограмм случилось, да, это, ну, как бы кошмарная сумма, ну, то есть многие из вас не весят столько, да, сколько как бы из-за меня ушло жира, вот. И, соответственно, у меня сейчас стоит вопрос удержания. И вот у меня, я приблизился к экватору 4-го года, и на экваторе 4-го года, когда вот уже люди начинают, как бы большинство людей в моей ситуации начинают набирать, я продолжаю набегать. В том смысле, что вот, ну, не просто не как бы прибавляю там радикально в весе, но и в состоянии финишировать на полумарафоне, и это, ну, как бы это очень-очень здорово, и я, ну, я благодарен тем, кто со мной общается, и те, кто говорит, что мой пример их воодушевляет. Значит, но теперь вот мы переходим постепенно к основной теме, которую я заявил. Так, спрашивают у меня в Телеграме, напоминаю, да, смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8-948 и Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А где вы бегаете в своем районе, где вас можно встретить? Ну, смотрите, я, во-первых, живу за городом, да, а во-вторых, бегаю я совершенно в разных местах. Соответственно, с одной стороны, там, где я живу, у меня оборудовано свое пространство для бега тренажерами. С другой стороны, мы там с друзьями периодически куда-то выезжаем. Так что, ну, что вам со мной-то бегать? Вы бегаете у себя, а будем встречаться вот на каких-нибудь таких массовых мероприятиях. Это гораздо интереснее. Вот. Что хочу сказать. На самом деле мой интерес к бегу возник не просто так, а он стал для меня естественным продолжением моей работы с весом. Потому что если говорить по-простому, то снизить вес в человеческом теле можно, следуя трем тактикам. Тактика первая. мы ограничиваем себя в еде. Ну, мы ограничиваем себя не в еде, мы ограничиваем себя в том количестве энергии, которая поступает к нам с едой. То есть мы можем, там, условно говоря, ну, я сейчас очень утрированно, там, до этого мы ели в день по пачке масла 200-граммовой, потом мы начинаем есть по килограмму огурцов. Как бы количество еды мы съедаем больше, но энергии к нам поступает меньше. Да? И черт, не надо пересаживаться со сливочного масла на огурцы. Это просто как бы абстрактный пример. Еда должна быть сбалансирована. Я лишь говорю про то, что снижение объема энергии, который мы получаем с едой, приводит к тому, что мы теряем вес. Вторая тактика. Мы можем увеличить объем нашей двигательной активности. То есть мы можем оставить ту еду, которая у нас была раньше, и повысить физическую активность. Потому что вот у меня, например, есть приятель, который, ну, вот уже такой полупрофессиональный бегун. То есть он может, вот он то есть там для меня пробежать полумарафон все еще подвиг. А он может проснуться с утра и как бы 30 километров отмахать, а потом пойти на работу, и потом еще вечером пойти поиграть в волейбол, как бы что-то еще. И вот он, вы удивитесь, он вообще не парится на тему того, что он ест. Он метелит и жареные ребра в ресторанах, и картофель фри, запивает это все пивом, правда, в основном безалкогольным, да, там, и мороженку, и какой-нибудь бутерброд с маслом и икрой. А почему? А потому что он потом выходит как бы на пробежку, и у него все это сгорает как бы в лед. Причем, ну, на самом деле, конечно, у него уже вот этот пресловутый, то есть адаптирован метаболизм. То есть он такой маленький ядерный реактор. Он такой как бы поджарый такой как бы, вот, сухожилый и так далее. И есть третья тактика, это комбо. Когда мы с одной стороны повышаем физическую активность, а с другой стороны мы каким-то образом корректируем свое питание. Причем корректировать мы его можем не только и не столько по объему, а именно по химическому составу. И, на мой взгляд, для тех людей, у кого нет опыта, ну, как бы занятий собой, нет опыта, скажем, длительной физкультуры, именно этот подход наиболее правильный. Потому что если вы начнете, вот как говорят все эти зожники, с дивана что-то с собой делать, то вам надо будет развивать, укреплять свои мышцы, вам надо будет развивать, укреплять свои сухожилия, вам нужно дать возможность, чтобы ваш обмен веществ каким-то образом перестраивался, а для всего этого нужны химические вещества, которые мы получаем с едой. Поэтому как бы перестать есть и начать качаться, это не вариант. Это, знаете, как из советского анекдота, да, чтобы сэкономить на кормах и улучшить надои, значит, там партия решила, что как коров надо меньше кормить и больше доить. Ну, оно так не действует, да, коровы почему-то стали умирать в том анекдоте. Ой, это у меня медалька приятно цинкает. Да, поэтому вот лучше, из моего опыта, именно комбо-вариант. И когда мы начинаем присматриваться, какого рода движения нужно совершать, то я открыл для себя формат так называемых аэробных нагрузок. Ну, те, кто слушает мои эфиры, уже об этом как бы знают, но, как там говорили древние, хорошие повтори. Да? Я абсолютно уверен, что аэробные нагрузки – это самые эффективные и полезные из физической активности. Да? Эффективность их объясняется очень-очень легко. Вот сейчас про эффективность расскажу и уйдем на новости. Вспомним школьный курс физики. Да? На что нам потребуется больше энергии? Чтобы поднять один большой пень, который у нас валяется посреди нашего дачного двора, или чтобы по кирпичику перетащить грузовик кирпича, который выгрузили у нас перед воротами. Ну, понятно, что грузовик кирпича, который ты будешь по кирпичику... То есть один кирпичик гораздо меньше весит, чем один пень. Но если ты будешь весь день носить по кирпичику и перетаскаешь в итоге из одного угла своего как бы приусадебного участка в другой КАМАЗ кирпичей, то сил ты потратишь больше. И вот в этом плане полчаса непрерывной ходьбы или бега тратит заметно больше энергии, чем как бы те же полчаса упражнений с какими-то штангами. И дальше мы продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 948. И телеграм для сообщений. Латиницевое одно слово. Говорит МСК-бот. Я рассказывал вам про аэробные нагрузки. Почему я их так люблю. Почему, на мой взгляд, именно они лучше всего подходят, когда вы планируете научиться управлять своим весом. И говорил, что они исключительны по своей эффективности. Исключительны настолько, что... В общем-то, если вы хотите приобщиться к новому для себя миру ЗОЖа, то можно не тратиться ни на какой фитнес-клуб, знаете ли. А если вы каждый день перед сном или, наоборот, с утра будете по часу, хотя бы минут 40 ходить в правильном темпе, а в каком темпе я вам сейчас расскажу, ходить или потом бегать, когда уже сможете, то это принесет вам гораздо больше пользы, чем поход там в фитнес-клуб 2-3 раза в неделю, и там персональные тренировки, не пойми, с каким тренером, с которым вы больше времени потратите на лясы, чем на какие-то результаты реальные. Вот, и повторяюсь, это как бы с одной стороны подтверждается простейшей физикой, потому что когда ты много-много, то есть ты берешь там вес своего тела и много-много раз перемещаешь его в пространстве, шагая, да, ты реально тратишь больше сил, чем ты один раз берешь какую-нибудь тяжелую для тебя железяку, но которая, скорее всего, все-таки весит даже меньше, чем ты сам. Да, и у этого есть обоснование, значит, в том числе и в биохимии, потому что не случайно эти тренировки называются аэробными, поскольку они активно привлекают в наш организм кислород, а кислород в том числе участвует в расщеплении жиров. Значит, пишет нам слушатель, что всем курьеров лет в 60 придется менять коленный сустав. А, он спрашивает об этом. Нет, не придется. Если эти курьеры будут правильно двигаться, не перегружая свой коленный сустав. Потому что на самом деле при беге или при ходьбе мы вовсе не должны опираться на свои колени. А нас должны держать мышцы нашего тела. А вот если их у нас нет, мы об этом сейчас поговорим, то тогда нашу нагрузку начинают компенсировать те части нашего тела, которые для этого не предназначены. И вот тогда у нас стираются хрящи, случаются вывихи и прочее, прочее, прочее. Поэтому если эти курьеры опытные, и если они серьезно относятся к тому, чем занимаются, то, наоборот, их работа будет их только делать более здоровыми. Вот. А теперь два слова про пользу этих аэробных нагрузок. Аэробные нагрузки напоминают, это так называемые цикличные виды физической деятельности. Ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, бег на лыжах, подъем по лестнице, в принципе, прыжки со скакалкой, в принципе, танцы, в принципе, даже фитнес-бокс туда можно привнести или же работа на гребном тренажере. Но если говорить про то, что более доступно, то, конечно, на первом месте это ходьба и бег. Вот, и польза такого вида тренировок в том числе подтверждена Всемирной организацией здравоохранения. Если вы посмотрите их рекомендации по борьбе с гиподинамией, то там первое, что будут говорить, что нужно каждый день двигаться по часу, желательно непрерывно, именно в аэробном режиме. Что это за аэробный режим, мы сейчас как бы поговорим. А вот уже силовые нагрузки, они идут как дополнительные, и вот уже 2-3 раза в неделю, если вы выполняете вот эту свою норму движений. Да? И теперь, собственно говоря, давайте обсудим, что же это за такое движение-то особенное, да? В какой момент наша нагрузка становится аэробной. Это не определяется расстоянием, которое мы преодолеваем. Это не определяется скоростью, с которой мы двигаемся. Это определяется исключительно пульсом, на котором мы проводим эту деятельность. То есть мы тренируемся не по физическим каким-то результатам, а по пульсу. Есть такое понятие, как максимальная частота сердечных сокращений. Что такое максимальная частота сердечных сокращений? Это норматив работы нашего сердца. Вот когда вы покупаете автомобиль в салоне, вам дается к нему техпаспорт, инструкция по эксплуатации, и там говорится, не увеличивать количество оборотов двигателя выше такой-то, такого-то числа. Но физически можно это сделать? Можно. Может случиться такое, что ничего сразу вслед за этим не последует? Может такое случиться. А если, но если делать это постоянно, то есть вероятность, что у тебя двигатель просто разлетится на куски. И то же самое с нашим сердцем. Есть общий как бы, стандарт частоты пульса, выше которой человек не должен подниматься. Для тех людей, которые профессионально занимаются физической активностью, ну и, в общем-то, для тех пациентов, у которых есть денежки, существует специальный тест эргоспирометрии, где у человека физически замеряют, вот при каком пульсе, какие процессы в его организме происходят. Но для нас, простых смертных, есть, как всегда, средняя по больнице формула 220 минус возраст. Вот если мне, например, как бы 40 лет, хотя мне уже 41, ну, хорошо, будем честны, мне 41 год, соответственно, 220 вычесть 41, получается 179. Вот значит, если я тренируюсь с фитнес-браслетом, мой пульс категорически не должен подниматься выше 179. И вообще-то он не должен приближаться к этой планке. А вот аэробный режим, наиболее здоровый и комфортный и оздоравливающий, случается, когда мое сердце бьется в режиме 70-80% от этой максимальной частоты сердечных сокращений. То есть из 220 отнимаем свой возраст, и потом еще делаем минус 30% этого числа. То есть, например, вот если брать мой случай, то этот диапазон получается 102, от 126 до 144 ударов в минуту. Вот этот пульс для меня оптимальный. Он выше, чем тот пульс, с которым бьется мое сердце в обычной ситуации. Соответственно, чтобы поднять его сейчас, мне нужно приложить уже отчетливые усилия. Ну, мне с моим уровнем, как бы, как говорят люди, увлеченные физической активностью, тренированности, после чего редакторы хватаются за голову, значит, как бы, вот. Мне при моем уровне тренировки уже для этого нужно побежать. Бывают люди, у которых состояние тела такое, что они, если они просто пройдут по коридору до лифта, у них уже пульс подскакивает в зону, которая выше. Значит, они должны ходить очень медленно и аккуратно. Начинать. Да? То есть, вот еще раз говорю. Практикуем аэробные нагрузки. Смотрим на пульс. И смотрим на то, какая деятельность, какой пульс в нас вызывает. И вот как бы, что нам нужно сделать, чтобы оказаться вот в этом желанном отрезке 70-80% от максимальной частоты сердечных сокращений. Но для этого, конечно, нужен фитнес-браслет, причем желательно достаточно качественный, который будет считать наши удары сердца. Есть олдскульные ребята, которые вот прям, как доктор Айболит в фильме там «Айболит 69», прикладывают палец к запястью и вот прям подсчитывают, сколько раз у них, значит, сердечко бьется. Меня так учили, у меня даже одно время получалось, но потом я забыл. Конечно, мне кажется, что в современном мире лучше иметь фитнес-браслет, но это такая как бы необходимая вещь. Но если по каким-то причинам у вас его нет и не может появиться, есть еще более простой способ. Это так называемое движение в разговорном темпе. То есть когда вы движетесь с отчетливым усилием, но при этом сохраняете способность говорить. Еще раз, вы не прогуливаетесь, задумчиво рассматривая цветочки и обсуждая с соседкой или с соседом какие-нибудь сплетни. Нет, вы идете так, как если бы вы опаздывали на поезд или на автобус, точнее, не хотите опоздать на поезд или на автобус, но при этом, то есть с отчетливым усилием, но при этом значит, сохраняйте способность говорить целыми фразами. Вот это так называемый разговорный темп, который тоже дает аэробный эффект. И вот, соответственно, если начать заниматься аэробными, как бы, тренировками, аэробными нагрузками, сначала, логично, если это будет как бы ходьба, а потом твое тело адаптируется к такой ходьбе, тебе надо поднять как бы эту нагрузку. Но вот в моем случае я какое-то время не мог еще бегать, я пересел на эллипс, это такой тренажер, который имитирует бег, но при этом щадит колени. Да, а потом уже как бы дохудев и укрепив свое тело, начал уже медленно бегать. Вот. Значит, стремиться нужно к тому, чтобы получить возможность двигаться без остановки вот в этом аэробном темпе хотя бы час. Но вот здесь как раз мы попадаем в ловушку вот этих несчастных курьеров. Потому что если перед тем, как начать ходить и бегать, мы много-много лет, хотя бы полтора года, сидели за столом в офисе, да, или вот в какой-нибудь там другой вид деятельности, у нас что происходит? У нас атрофируются те мышцы, которые не задействованы. И в тот момент, то есть, ну, как бы вы не ходите, и организм от них избавляется. И в тот момент, когда мы начинаем двигаться, особенно если хотим делать это долго, то те мышцы, которые отвечают за это движение, их просто нет или они недоразвиты. Соответственно, организм начинает это компенсировать другими способами. И вот здесь возникает угроза травмы. Я к чему? Поэтому рецепт правильных тренировок такой. Вы должны двигаться в аэробном режиме, аэробном темпе как можно дольше. Вообще, идеальное состояние человеческого тела – это иметь возможность просто двигаться без остановки весь день, ну, вот прям с небольшими перерывами на еду и всякие другие физиологические нужды. Ну, конечно, нам о таком уже мечтать не приходится. Ну, хотя бы, значит, ну, час-полтора, да? Но сохраняя анатомически правильные движения. Потому что вот здесь есть прекрасная поговорка, которую меня в свое время научили мои друзья, которые занимаются в Москве бизнесом с 90-х. Караван всегда двигается со скоростью самого медленного верблюда. Ты можешь собрать какой угодно караван, но если в нем будет старый и слабый верблюд, караван будет идти с его скоростью, иначе это будет не караван. То же самое с нашим телом. У нас могут быть очень сильные ноги, но если у нас слабая спина, если у нас слабые мышцы кора, если мы не умеем дышать, то наши попытки шевелить сильными ногами полчаса, час закончатся полным провалом и фиаско. Потому что весь остальной организм, как говорят, посыпется. Поэтому здесь, как только ты открываешь для себя прелесть этих аэробных нагрузок, а про прелесть вот мы как раз сейчас поговорим в последние наши оставшиеся 10 минут, то ты сталкиваешься с необходимостью укреплять свое тело так, чтобы оно могло эти нагрузки естественным образом выполнять. И вот здесь к нашим тренировкам по ходьбе добавляются так называемые функциональные тренировки. И вот здесь уже можно прийти в фитнес-клуб. Но не в надежде, что какой-нибудь волшебный тренер, значит, сделает с тобой ахалай-махалай, достанет какую-нибудь волшебную резиночку, и ты тут уже начнешь как бы худеть, как бы как на дрожжах. Нет, а когда ты приходишь как бы в клуб и говоришь: вот, дорогой тренер, я занимаюсь таким-то видом нагрузок, проверь, пожалуйста, анатомию моего движения. И здесь, конечно, нужно быть уверенным, что у этого тренера есть образование профильное, он может это сделать, да? И когда он скажет: нет, вы знаете, вот посмотрите, вот у вас здесь наступает утомление, и вот как бы происходит там перекос, говорит: окей, сколько времени нужно, чтобы укрепить мои мышцы и устранить этот дефект? И вот тогда вы ставите конкретную цель, тогда вы определяете KPI, как вы это будете достигать, и как бы все у вас случается хорошо. Вот это мы сейчас обсуждали, скажем так, общую теорию физических нагрузок. Ну, как бы общую теорию, имеющую непосредственно отношение к практике. И вот тут я перехожу к тому, что обещал вам изначально. Во-первых, я обещал вам рассказать, насколько быстро я преодолел эту полумарафонскую дистанцию. А во-вторых, почему в заголовке программы значится динамическая медитация. Так вот, когда я начал осваивать тему бега, то первые мои результаты были не очень выдающиеся с точки зрения увлеченных бегунов. По-моему, первый свой полумарафон я пробежал за 2 часа там, 23 минуты, второй марафон, по-моему, пробежал за 2 часа 18 минут. Ну, то есть, как бы результат улучшил, но не значительно. Потому что, опять-таки, для хороших бегунов желание, ну, как бы первый такой стандарт качества — это выбежать полумарафон за 2 часа. Вот. И обычно люди, которые открывают для себя вот тему такого любительского спорта, они как раз и берут цель увеличения вот этих как бы формальных результатов. А я понял, что мне на самом деле интереснее не превращать себя в гончую, которая постоянно вот наращивает этот темп, а сделать так, чтобы моя физическая активность стала частью моей эмоциональной терапии. И помните, возможно, ну, те, кто слушает постоянно нашу программу, что я очень люблю, хотя я там периодически критично отзываюсь про период советской нашей истории, но я, например, очень люблю учебную литературу, связанную с ЗОЖ, выпущенную в тот период, потому что тогда не было еще прям такого рынка, значит, попытки что-то втюхать и впарить людям, был научное сопровождение всей этой деятельности. Вот. И в одной из этих книг я наткнулся на описание динамической медитации. То есть там говорилось про то, что вот эти принципы работы с эмоциями и с умом, которые мы пробуем в медитациях статичных, ну, то есть сидя, лежа. Кстати, мало кто знает, но в 19 веке в Европе и в России практиковалась как бы своя медитация. То есть вот мы сегодня, когда говорим про медитацию, мы представляем себе человека, который изображает из себя йога. Садится в позу лотоса, да, значит, там как-то выпрямляется. А у наших дореволюционных предков все было проще. Они осваивали так называемую позу кучера. Когда, ну, вот как бы кучер, человек, который управляет повозкой, и он сидит на такой табуреточке, она называется облучок. И вот кучеры, на самом деле управление лошадью или несколькими лошадьми, это достаточно утомительное дело и физически, и в плане внимания. И вот как бы кучеры, когда им не надо было куда-то ехать, они релаксировали и расслаблялись. То есть они вот им уже как бы расслаблялись, наклонялись, спокойно у них вдоль туловища опускались руки, голова наклонялась вперед к груди, и они начинали глубоко дышать в такой как бы полудреме. И вот это была тоже медитация. Причем многие из них были верующими людьми, они молились. Вот, так что, ну, не надо думать, что вся эта практика управления умом и его, опять-таки, повторюсь, расслабление, она вот пришла к нам только там откуда-то как бы с далеких этих стран, а мы ничем подобным не занимались. Вот, да, вот мне пишут, что бег чем-то похож на наркотик в этот момент, получается наслаждение от процесса. Именно вот к этому я как раз и подвожу. И может быть динамичная медитация – это когда ты находишь для себя комфортный темп, когда ты вообще не ставишь целью никуда торопиться, не ставишь целью никуда спешить, а ты начинаешь двигаться в том темпе, когда, ну, скажем так, выходишь за границы предела своего повседневного «я». То есть ты от своих текущих дел уже ушел, а новые, как бы, задачи, вот там, обогнать того парня или уложиться в такой временной промежуток, себе пока еще не придумал. И вот это получается такой как бы комфортный, естественный темп. А если к этому добавить дыхание, а если к этому добавить еще и мычание под нос, похожее на пение, да, то ты достаточно быстро достигаешь вот этого как бы расслабленного и при этом очень приятного состояния. И сегодня я ставил перед собой эксперимент, удастся ли мне, во-первых, преодолеть полумарафон в режиме вот такой динамической медитации. И второе, если я вообще никак не буду ориентироваться на темп, уложусь ли я в отведенное время? И мой итог такой, да, я уложился в отведенное время. И да, у меня получилось преодолеть полумарафон в состоянии вот этой как раз такой динамической медитации. И надо сказать, это гораздо приятнее. Вот там даже сегодня перед эфиром я общался с коллегами здесь у нас на радио, у которых тоже есть опыт бега, и они такие, какой-то ты слишком спокойный. Вот вообще-то люди, которые финишируют нам там полумарафоне, а полумарафон, надо сказать, это, конечно, считается дистанция уже такой экстремальной нагрузки. То есть все, что выше 10 километров, это уже сопоставимо с подъемом на какую-нибудь высокую горную вершину и может привести к неожиданным последствиям для нашего организма. Вот. Они говорят, обычно все как вштыренные на эйфории. Так, конечно, потому что они сначала загоняют себя в стресс бешеным бегом, а потом, когда он прекращается, на организм сваливается огромная радость, но это не радость приобретения, это радость от мучения, которое прекратилось. А у меня было состояние, когда я преодолевал, значит, черту в 21 километр, ну там не 21 ровно, там 21 еще там с копейками, у меня было ощущение, что как будто бы я выспался, и сейчас могу приобщиться к своей повседневной работе и к своим повседневным делам. Вот нам слушница Зурита пишет, пойду на велике побегаю под музыку. Наверное, все-таки на велике вы будете ехать. Да, это здорово, но, кстати, подумайте, так ли вам нужна музыка. Потому что если мы, когда мы говорим про динамическую медитацию, то здесь как раз проще и интереснее слушать свое дыхание и стук своего сердца. То есть вот если вам удастся ввести в состояние резонанса темп, с которым вы перебираете ногами, ритм своего дыхания и, соответственно, свой пульс, потому что вы же помните, он не должен быть слишком быстрым. Когда мы говорим про такую динамическую медитацию, то здесь пульс скорее должен быть на нижней планке вот вашего вот этой как бы аэробный, как бы, аэробного диапазона, вот эти как бы 70% от максимального частоты сердечных сокращений, то вы имеете шанс в такое состояние гармонии войти, при которой вам эти ритмы будут не нужны. Это я почувствовал на собственной шкуре, когда впервые, значит, марафон, участвовал в марафоне. И я взял с собой плеер, я, значит, поставил там в наушники какие-то мотивационные ритмы, а потом я понял, что они меня утомляют, они заставляют, то есть я должен двигаться не в том ритме, который приятен и нужен мне. Я не слышу, значит, своего тела, а я должен двигаться в том ритме, который навязывает мне моя музыка. Зурита пишет, 120 будет у бегущих, а это плохо. А что это 120 плохо для бегущих? Не понял. Ну, как бы, если они могут бежать с таким низким пульсом, ну, так и молодцы. Просто для большинства людей сначала это будет, значит, темп ходьбы. Да, вот, а потом уже к этому добавится способность к бегу. И вот здесь, когда мы откроем для себя этот навык динамической медитации, то уже, почему я сказал, что вот можно двигаться бесконечно, во-первых, у вас появляется совершенно особое переживание чувства времени. Вы можете тренироваться те же самые 40 минут, но отдохнете вы так, как будто вы проспали всю ночь. Вот мне со мной согласны наши слушатели и пишут, что можно настолько преисполниться в своем сознании, как будто 49 жизней прожил на 49 планетах. Образ очень поэтический, но он совершенно правильно отсылает нас к теме этого внутреннего времени. С одной стороны. А с другой стороны, в таком комфортном режиме тренировка может уже длиться и час, и полтора. Поэтому, например, я сегодня без перерыва двигался 2 часа 40 минут. Вот. Это дольше, чем было вот на моем прошлом полумарафоне. Но там я скакал как лось, а здесь, повторяюсь, я как бы... У меня было ощущение, что всю эту трассу я нюхал цветы и радовался. Друзья, надеюсь, мой монолог показался вам интересным. Приходите к нам снова через неделю. А я с вами прощаюсь. Это был Илья Переседов. Большая перемена. Услышимся. И новости на радио «Говорит Москва».